Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Thank you. верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Сердце мое, слой за упражнение, не вчера тебе в лице, человек. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента за Москворечье. Я приветствую всех вас со средой первой седмицы Великого Поста 2013 года. А многие из вас уже имели возможность быть в храме и молиться на великопостных богослужениях, которые удивительно настраивают человека на пост, на то, чтобы человеку пройти это поприще поста достойно. Все эти тексты, все эти чтения псалмов, безусловно, помогают каждому из нас войти в это состояние, совершенно новое состояние, более такое сокровенное, я бы сказал, более замкнутое несколько, поскольку мы должны побыть какое-то время наедине с самими собой и с Богом, и немножко отойти от той мирской суеты, которая, особенно в больших городах, очень мешает людям сосредотачиваться на своей внутренней духовной жизни. Церковь – уникальное Божие творение. Церковь – это то, что Господь создал на земле для нашего спасения и является уникальным совершенно творением Божьим, в котором каждый, кто попадает в церковь, становится частью единого целого, частью тела Христова. И вот это состояние быть частью тела Христова должно особенно нами пониматься и чувствоваться. И проявления этого внутреннего состояния, они должны соответствовать самому состоянию. То есть каждый человек, который является действительно членом церкви, это уже человек, который стремится к чистоте, к любви, к сострадательности, к деятельной какой-то жертвенности в своей жизни. Сегодня мне довелось слышать от одного молодого человека такие слова, что «я обрел в вашем храме то, чего я не мог обрести в других местах, потому что все относились ко мне враждебно». Я говорю, как же так? И вот он мне рассказал несколько случаев о том, как он пытался прийти в храм и сталкивался с грубостью и какими-то недовольствами, в основном от старшего поколения прихожан, которые как бы приватизируют свое право на церковность и абсолютно без всякого сомнения стараются оттолкнуть от Бога тех, кто приходит в храм. Это, конечно, ужасно. И в этом смысле у меня возникает вопрос, а как же церковь? Как же, неужели в церкви они этому научились? Неужели Господь попускает это? Как это происходит? Почему это явление такой черствости, отсутствия любви мы часто встречаем в церковных общинах? И такое чувство замкнутости, какой-то, может быть, даже элитарности и абсолютного отстраненности от проблем, состраданий, участия в жизни других людей. Вот это, конечно, является какой-то общей слабостью нашей современной Церкви Христовой, которую мы все же, без всякого сомнения, считаем своей матерью и являемся ее членами. Но, будучи чадами Церкви Христовой, мы не можем не скорбеть о тех недостатках, которые мы видим, прежде всего в себе, и которые стремимся исправить. Мы видим и в таких общих тенденциях. Вот, в частности, такая черствость, невнимание к ближним, начетничество, замкнутость. Вы понимаете, я разговариваю с этим молодым человеком, ужаснулся. Он ведь указал и на наши проблемы, на проблемы нашей церковной общины, нашего храма. Я подумал, а сколько же у нас молодежи вот так непосредственно каждую службу практически постоянно ходит. Ну, оказалось, что около 15-20 постоянных прихожан являются людьми, которые участвуют вот в церковной жизни, в молодежной какой-то нашей работе. Ну, может быть, 20-25 человек, если так немножко расширить, но не больше. А ведь это очень мало. Вокруг нас так много людей, которые настолько далеки еще от Бога, от церкви, что они даже не понимают, что это такое. И поэтому, когда они заходят в храм и видят там отношения неприязненные, отторгающие их, конечно, у них складывается определенный отрицательный стереотип, и вот это очень грустно, потому что эти люди могут уже никогда в церковь не вернуться. Об этом многократно говорили, и говорили наши великие патриархи, иерархи, и святейший патриарх Кирилл многократно тоже замечал это, и патриарх Алексий покойный тоже многократно увещевал настоятелей храмов даже, чтобы искоренить вот эту традицию привратничества при храмовых дверях, где старушки стоят стеной и грудью своей защищают свой храм от молодежи, от всех новопришедших, стараясь отшить всех, кого возможно, и изгнать их побыстрее, чтобы они не зашли внутрь и не остались. Это очень грустно. И поэтому мы с вами, братья и сестры, должны прежде всего вот в эти дни Великого Поста почувствовать не свою отделенность от людей и какую-то святость, которая окажется ложной, а именно немножко побыв наедине с самими собой и сосредоточившись на своих недостатках, понять, что самое главное, чтобы в нас восстановилось то чувство любви, то чувство сострадания, которое присуще подлинно христианскому пониманию жизни и тому духу, который которым Господь созидал церковь. Но мы с вами возвращаемся к теме Святого Великого Поста, и мне хочется напомнить вам евангельский текст, 4 глава от Луки, в которой нам святой евангелист Лука повествует об искушении Спасителя, о его проповеди, о том, как он был отвергнут людьми в Назарете. Но вот первые строчки этой главы я бы хотел прочитать. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Первый абзац. То есть, исполненный Духа Святаго, Сын Божий, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. То есть Господь после своего крещения на Иордане 40 дней пребывал в посту, в строгом состоянии воздержания, молитвы, своего непрерываемого никогда и ничем богообщения, поскольку сам он был Богом и человеком в одной своей личности, сочетая две эти природы нераздельно и неслиянно. Итак, по прошествии 40 дней он взалкал, и тогда сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божиим». Тогда возвел его дьявол на высокую гору, показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Посмотрите, какие ужасные слова. Посмотрите, что говорит дьявол. Удивительно. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами, и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, и да не приткнешься от камень ногою твоею». Иисус же сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Вот этот маленький отрывок из 4 главы от Луки я прочитал специально для того, чтобы мы с вами еще раз поняли, что как происходило вот это искушение Спасителя, как происходил этот пост Спасителя, и как произошла его победа над врагом, который настолько лукавым образом и так заманчиво представлял Спасителю мира то, что мог бы ему предоставить, что действительно понимаешь, что это было очень большое искушение, ведь Господь был не просто Бог, но Бог и человек в одном лице, и, может быть, по человечеству, как надеялся дьявол, он мог бы дрогнуть перед такими соблазнами. Но вот и пост, и голод, и жажда, которые были, предваряли это искушение, ничто не поколебало простоту и кротость Спасителя в свидетельстве своей веры. Ничто не помешало ему исполнить то, ради чего он пришел на землю. И как ни старался дьявол, все попытки его оказались тщетными. Сейчас вот звонок пришел в студию. Я слушаю вас, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Леонид.
Здравствуйте.
С Великим постом вас. Я хотела спросить, спасибо. Знаете что? Вот сейчас вы прочитали этот отрывок, мне немножечко непонятно. Вот, а дьявол не знал, что он Бог? Как же он ему все богатства мира предлагал? Когда, ну, как можно Богу предлагать все богатства мира? Это первый вопрос. А второй вопрос, если можно немножко, поскольку я знаю большой знаток вот западно, вот немножко вот о новом папе, может быть, это не совсем уместно, ну, просто вот, ну, как бы свое отношение и что, как бы, для нашей православия этот сулит. Спасибо большое.
Пожалуйста. Ну, что касается того, что знал ли дьявол или не знал, конечно, знал. Но он также знал, что Христос пришел в мир соединить человеческую природу с божественной. И, конечно, он искушал в данном случае не божественную природу Спасителя, а человеческую, и поэтому надеялся, что он дрогнет, и, конечно, это была безумная надежда, но, тем не менее, дьявол занимается здесь своей работой, его задача искусить, его задача каким-то образом низложить даже Бога-человека, что он пытался сделать, поэтому в конце этого отрывка сказано, что и окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Вы знаете, вот действительно до времени, потому что дьявол, наверное, многократно пытался приступать к Господу по разным своим по разным поводам и все время с одной и той же целью. Но, естественно, получал ответ соответствующий, каждому этому искушению и всякий раз был посрамлен. И самое страшное, конечно, когда уже на кресте Господь почувствовал свою оставленность. И в этот момент, конечно, было наиболее тяжело Сыну Божьему и Сыну Человеческому осознавать, что Он как бы оставлен Своим Отцом, хотя Он не был оставлен и не мог быть оставлен. Но это тоже было искушение величайшее, которое, конечно, и явилось, его преодоление и явилось, собственно, спасением человечества. Потому что Господь пришел в мир и исполнил все до последней капли, до последней черты, до последней мелочи. Все исполнил, что ему надлежало исполнять. Нужно сказать, что вообще евангельский текст удивительный, обладающий огромной духовной силой, обладающий огромной простотой и при этом такой силой воздействия, что если человек от души искренне читает Евангелие, он не может не просвещаться. Он не может изнутри не просвещаться той благодатью, которая лежит в этом тексте, которая дарована нам Богом в тексте Евангелия. Поэтому для понимания того, что ждет нас, что мы должны пережить в Великий пост, я очень рекомендую вам, начиная со второй седмицы Великого поста. Почему со второй? Потому что очень много служб на первой, и лучше походить на службы утром, вечером. А со второй начать чтение Евангелия подробно, опять восстановить то, чего когда-то у многих было начато, но оставлено. Значит, я хочу... Да, был еще вопрос по поводу выборов, по поводу нового Папы Римского. Ну, вы знаете, католицизм – это такая христианская деноминация, в которой, к сожалению, перемешано благое и греховное. Отступление от чистоты православия явные, конечно, и поэтому они являются уже не частью Вселенской Церкви, хотя это безумно прискорбно. Но вот, например, Христос умывал ноги ученикам Своим перед Тайной Вечерей. Ведь это было не просто умовение ног. Это было умовение ног перед тем последним вечером, в который Он хотел сказать все то, что не успел еще сказать Своим ученикам. А главное, в который Он хотел преподать им освященные хлеб и вино, которые Он прилагал в Свое тело и кровь, как и сейчас на каждой литургии. Хлеб и вино прилагаются в истинное тело и в честную кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И вот Христос приложил хлеб в свое тело, вино приложил в кровь и предложил это ученикам, говоря: «Примите, едите, сие есть тело мое, которое за вас преломляется в оставление грехов. И пейте от нее все, сия есть кровь моя нового завета, которая за вас и за многих изливается в оставление грехов. Сие творите в мое воспоминание». Вот такие удивительные слова, такое удивительное событие, как Тайная Вечеря, предначинались умовением ног. А что, например, делают католики? Вот тот же наш, конечно, но ныне избранный Папа Римский, хотя он очень симпатичный, очень верующий, наверное, человек, но он идет, скажем, в такой, как это сказать, специальное закрытое медицинское учреждение, где содержатся больные СПИДом на последней стадии, и вот он высаживает их в кружок и умывает им ноги. И это транслируется по всем телеканалам, с большой помпой, с большим шумом. А у меня это вызывает, например, явное отторжение. А зачем умывать ноги не тем, кто является твоими учениками, а тем, кто является, в общем-то, людьми, которые сознательно пошли на какой-то грех. И, как правило, большинство из этих людей, которые в таких уже заведениях содержатся, они имели изначально какие-то тягчайшие грехи, наркоманию, прелюбодейство. Но никогда они не были проповедниками Христовыми, к сожалению. Мы можем сострадать этим людям. Мы можем призывать к ним милосердие. Мы должны даже помогать таким несчастным. Но умывать им ноги в евангельском контексте – это кощунственно по отношению к вере. И множество таких кощунственных вещей происходит сейчас в нашей жизни. Но мне как раз, как настоятелю храма святого Климента, у нас очень хорошо развито молодежное движение, у нас замечательный совершенно молодежный клуб, называется «Творческая площадка. Место действия», куда мы приглашаем, кстати, молодых слушателей нашей программы. Это около нашего храма на Пятницкой улице, дом 28. И там у нас была выставка недавно, которую сделал такой художник Евгений Семенов. И он предложил евангельские сюжеты в прочтении совершенно необычном и очень спорном. Он попросил, как фотохудожник, в виде моделей выступить подростков с синдромом Дауна. То есть тех, кого, в общем-то, кто не похож на обычных людей, у которых стерты какие-то национальные, расовые признаки, они совершенно иные, они другие. Хотя они имеют свою эмоциональную сферу, свои интересы, в общем-то, интеллект, иногда большие таланты. Но он изобразил их в семи евангельских сценах, что у меня лично вызвало большое внутреннее отторжение. Почему? Не потому, что я такой жестокий и не хочу милосердия к болящим и немощным, а потому что я не могу молиться на такие изображения. А раз я не могу молиться, значит, они ложные. И если Господь создал человека по образу своему и подобию, то любое отклонение от этого является какой-то ошибкой, каким-то сбоем природы. И не нужно этот сбой природы выводить для показа евангельских сюжетов, которые связаны непосредственно со священной историей. Можно делать спектакли вот с такими же людьми болящими. Можно делать выставки. Можно делать театральные постановки. Что угодно. И брать темы, которые более свойственны для того, чтобы раскрыть тематику милосердия, сострадания, дружбы, любви к природе, любви к животным, любви к ближним. Но изображать в образе Христа, то есть Христа изображать посредством человека с синдромом Дауна, это в какой-то степени, в общем-то, кощунственно, как мне кажется. Но мы пошли на это и сделали такую выставку. И меня многие осудили. Как же так, батюшка, что вы позволили? Как вы могли позволить? Это надо было разбить сразу нагайками или битами бейсбольными. А я сказал, если против вас ведут информационную войну в интернете, а вы разобьете мониторы своих компьютеров, то от этого вы не выиграете информационную войну, а только ее проиграете. И поэтому дать правильные оценки событиям, понятиям, явлениям нашей жизни – это важнейшая задача церкви, в том числе сегодня, нашей с вами церкви. И надо сказать, что много делается в этом направлении. Если вы будете внимательно читать, а я очень вам рекомендую всем внимательно читать постановления соборов наших церковных. Там многие вопросы освещаются очень многогранно и разносторонне. Но нужно, конечно же, помогать нашей церкви и какие-то свои мысли стараться формулировать, обсуждать со священником каждый на своем приходе, с тем, чтобы, если будет эта мысль интересной и достойной, ее транслировать в те церковные структуры, которые сейчас, особенно в патриаршество нашего ныне здравствующего патриарха Кирилла, были образованы. Они имеют определенное аналитическое и прочее другое наполнение, эти структуры, и способны добрые и правильные идеи уже сформировать, сформулировать даже таким образом, чтобы эти идеи могли быть полезны на общецерковном уровне. Я прошу прощения у всех слушателей, но еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Батюшка, у меня вопрос к вам. Вот привезли в храм мощи святого Луки. Где берутся мощи? Ведь святой Лука когда был? Где его тело или как это? Вот непонятно. Откуда берутся мощи?
Частица мощей может быть взята и перенесена в ковчег для того, чтобы верующие поклонялись этому святому. Обычно там делается изображение. Или частица мощей вмонтируется в икону. В этом ничего нет удивительного, поскольку тело человека, прославленного во святых, является сосудом Божьей благодати, и поэтому оно может быть носителем, то есть она является носителем этой благодати, которая подает помощь и просвещение и укрепление всем, кто прикладывается к этим мощам. Даже если это не целиком полностью остатки, а какие-то части, то тем не менее чудеса происходят и исцеление приходит. Вообще нужно сказать об особой целительной силе, которая исходит от святых мощей. Она исходит и от слова. Вот, например, сейчас чтение святых канонов Андрея Крицкого мы читаем каждый день до четверга, каждый вечер во всех храмах читается этот великий покаянный канон. Ведь это слово целительное для душ, а значит и для телес. Ведь это слово, которое нас с вами призывает к покаянию. Поэтому читаться оно должно ясно, внятно, понятно, чтобы действительно привлечь к Богу людей и привести их к покаянию, исцелить их душу. Существуют и другие возможности исцелений духовных и телесных, даже, например, музыка, поэзия высокая. Это все тоже целительно. Вот у меня сейчас перед глазами приглашение, например, на юбилейный моноспектакль, посвященный Анне Ахматовой, который будет 4 апреля этого года в Доме музыки на Павелецкой, здесь в Москве. Читает такая замечательная артистка Ирина Кострова, прихожанка нашего храма. Вот я могу сказать, что это настолько целительное произведение, вот как это было создано Анной Ахматовой, а срежиссировано заслуженным артистом Анатолием Борисовичем Свинцицким, тоже нашим прихожанином, который, к сожалению, уже скончался. Но это действительно исцеляет людей от, прежде всего, от их приземленности. Это возводит их душу и сердце к Богу. Это действительно возвращает человека. И я поэтому считаю, что вот такие, например, спектакли, это особые, сосредоточенные, духовные явления, которые даже возможны в Великий пост. Потому что это помогает человеку, особенно ищущему, еще стремящемуся к высокому, прийти к Богу. И поэтому мы приглашаем всех 4 апреля. Ну, надо приобрести, конечно, билеты в кассах Москвы, но в кассах во всех, по-моему, театральных и в Доме музыки там продаются, они недорогие, в пределах там 700, 500, 300, 200 рублей, не знаю. Но, тем не менее, это замечательное событие, событие духовное и событие, которое исцеляет душу от вот этой рутины повседневности и от этой суеты. И вообще слово, удивительная сила слова. Вот я читал сегодня отрывок из Евангелия. Ведь мы 100 раз, может быть, читали эти слова, но каждый раз мы воспринимаем это по-новому. И каждый раз для нас еще и еще раз открывается смысл того, что написано евангелистом. Также и музыка. Музыка тоже играет роль в жизни человека. Не случайно псалмопевец Давид соединял слова молитв со своей псалтирью, то есть с гуслями, на которых он играл. И это трогало душу и сердце. Я вот опять же, проводя параллель между вот этими духовными вещами и концертом, который состоится 4 апреля в Доме музыки, посвященный Ахматовой, и ее замечательной поэзии. А Анна Андреевна Ахматова была глубоко верующим человеком, православным человеком. Она поэтому и страдала всю жизнь от того, какие нападки на нее возводились. Потому что быть тогда патриоткой России, но одновременно быть по-настоящему православной верующей, то есть она не отделяла свою страну от веры, это удивительная личность. Я скажу, что подвиг жизни таких людей нас с вами настраивает на правильное прохождение Великого Поста, потому что мы должны учиться у тех, кто жил до нас, кто показал нам пример стойкости, твердости в вере, таланта, высокого полета души. И мы должны также стараться в пост не просто замкнуться где-то у себя по приходам, по углам где-то, а прочувствовать то, что мы часть одной церкви, огромного тела Христова, помочь нашей молодежи войти в стены храма, не просто в стены, но влиться в общину. Для этого, конечно, священники и особенно архиереи должны быть настоящими отцами, не просто какими-то превознесенными и далекими от людей людьми, иерархами церкви. Об этом патриарх многократно говорит, поэтому сейчас у нас и рукополагается много новых молодых епископов, чтобы они были отцами для своей паствы, не просто какими-то начальниками. Вот это очень важно. Нам очень важно развивать церковную жизнь изнутри, от корней, как говорится. Вот эти корни мы должны с вами, мы сами и есть корни, каждый из простых мирян, простых людей. И поэтому, чтобы наш корень был крепким, а не гнилым, нужно стараться поучаться Евангелию, поучаться тем писаниям святых отцов, которые были до нас, поучаться примеру даже людей светских, как бы, то есть не облеченных священным саном, но бывших невероятными подвижниками духа. И я еще раз возвращаюсь к личности Анны Андреевны Ахматовой. Хочу сказать, что это вот один из примеров того, как человек пронес свою веру. А вот этот спектакль, который 4 апреля будет в Доме музыки, это уникальное произведение. И его поставил замечательный человек, заслуженный артист, мой двоюродный дедушка Анатолий Борисович Свинцицкий, племянник знаменитого протоиерея Валентина Свинцицкого. Естественно, он был выращен с детства в самой глубокой религиозной и интеллигентской, такой в высоком смысле слова только этого, среде, в которой действительно было и понимание музыки, и понимание поэзии, и главное, твердая православная вера. Поэтому то, как поставлен этот спектакль, вот вам пример настоящего исцеляющего искусства, исцеляющего душу и тело. Когда ты слушаешь такие слова, которые там прозвучат, и такую музыку, потрясающую музыку Рахманинова, Свиридова, Скрябина. Кстати говоря, по поводу Скрябина удивительно новые сведения пришли, ведь многие считают, что он был противником церкви и чуть ли не душу продал дьяволу, ничего подобного. Новые вот архивные свидетельства, как мне говорил директор музея Скрябина московского, подтвердили то, что он был человеком глубоко верующим и православным, и перед смертью несколько дней подряд причащался и скончал свою жизнь как настоящий православный христианин, и погребен был, соответственно, тоже по православному обряду. Понимаете, то есть вот многие вещи, которые в истории мы упускаем, мы не понимаем, слушаем где-то какие-то слухи о ком-то, то лишь только соприкоснувшись с этим человеком или с его творчеством, мы понимаем подлинную красоту и подлинное величие этих людей, которые жили до нас и оставили нам свое великое наследие. Поэтому, дорогие мои, в дни Святого Великого Поста постарайтесь использовать время не только для какой-то такой замкнутости. Это первые дни необходимо, чтобы войти в пост, чтобы стряхнуть с себя суету мирскую. А дальше нужно трудиться, прилагать от силы в силу восходить, прилагать труд к труду, молитву к молитве, нести свое жизненное послушание и стараться не забывать о том, что главное, то, что нас объединяет в церкви, это любовь. Я, к сожалению, часто сталкиваюсь с ужасными проявлениями нелюбви, какого-то пренебрежения, высокомерия. Иногда и в среде духовенства это случается, иногда и на приходах это случается. Но если приход не будет семьей, единой семьей для всех, то это тогда получается и не церковная община, это просто какое-то вот место для требоисполнений. И, увы, в советское время так и стремились сделать. Это и насаждалось активно. Священникам запрещалось проповедовать, детей запрещалось учить всему тому, что связано с законом Божьим. И теперь мы пожинаем плоды, когда наши эти инопланетяне, дети из школ, из каких-то училищ приходят в церковь, особенно организованно, если это происходит. Допустим, вот я служил в Спасо-Андроникова монастыре, там потрясающий храм, куда заходили эти люди, эти дети в шапках, мальчики, девочки, естественно, без платков, в каких-то коротких мини-юбках. И все это выглядело так, как будто входят-то не православные дети, не потомки православных родителей, бабушек, дедушек, уж прабабушек точно, а входят какие-то инопланетяне, с Луны свалившиеся. И это всегда вызывало у меня большую горечь. Поэтому, чтобы этих инопланетян привлечь к Богу, нужно всем нам, верным, очень потрудиться. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось сказать всем прихожанам, что в храме Иоанна Богослова, справа от Политехнического музея, прибывает частичка покрова Пресвятой Богородицы и ризы Божией Матери, частичка, до конца марта. И народ никого. Пожалуйста, приходите.
Ну, замечательное объявление, пожалуйста. Я думаю, что нечего тут транслировать повторно, все понятно, это около Политехнического музея. Надо обязательно поклониться святыне, если есть такая возможность. Это всегда укрепляет очень душу. Вы знаете, вот мы привыкаем к святыне, мы не видим того, что происходит рядом с нами. Вот, например, рядом с храмом священномученика Климента в Замоскворечье, который сам по себе уникален совершенно, но есть храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Там находится икона Владимирская, икона Божьей Матери. Но очень редко мы ходим туда, это грустно. Все время все заняты, со своими скорбями пытаются справляться собственными силами, поэтому еще больше погружаются в скорби. А вот прийти и помолиться, и попросить у Божьей Матери милости, помощи, здоровья, каких-то необходимых нам нужд исполнения, все это мы можем, но ленимся, и поэтому по лености нашего сердца и не получаем. Вот смотрите, как это все серьезно, как это все зависит от нас самих. Мы любим кого-то другого упрекнуть, но себя мы не любим упрекать. А пост как раз учит нас тому, что мы упрекали не других, а самих себя в том, в чем мы недостаточны. И других, наоборот, всячески стремились бы привести к Богу своим собственным, личным примером благочестия, воздержания, трудов. Когда там кладутся земные поклоны, например, кто-то кладет земные поклоны, а кто-то немощный не может. Не надо сразу осуждать человека. Помолитесь за него, попросите о нем. Обратитесь ко Христу Богу, который всем помогает. И вот это наше общее желание помочь ближнему, оно, пожалуй, и будет для нас основополагающим. Я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. И надеюсь, что 4 апреля увидимся с вами в Доме музыки и услышим прекрасный концерт, посвященный истории России 20 века. И дай Бог нам всем силы, крепости и помощи Божией в святые дни Великого Поста.